Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 22 мая, сегодня наш выпуск вот о чем. Как изменяется конфигурация фронта в районе Бахмута? И не готовят ли войска агрессора прорыв под Купянском? Как в оккупации убирали ставленников России? Утром сегодняшнего дня бойцы русского добровольческого корпуса сообщили, что снова зашли на территорию России. Они опубликовали видео на фоне дорожных знаков у сел Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи Брянской и Белгородской областей России. А легион «Свободная Россия» опубликовал видео с призывом к россиянам не сопротивляться освобождению от диктатуры Путина. Позже легион сообщил об освобождении, так они назвали этот процесс, Козинки Белгородской области и о движении к российскому Грайворону на границе с Украиной. Губернатор области Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ и что вооруженные силы России вместе с Росгвардией и ФСБ, цитата, «принимают необходимые меры по ликвидации противника». Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что «Свобода России» и русский добровольческий корпус проводят операцию по созданию на территории Белгородской области, цитата, «зоны безопасности для защиты гражданских украинцев». По его словам, в рядах этих отрядов воюют только граждане России. Я напомню, русский добровольческий корпус уже заявлял, что пересекал границу России в Брянской области в начале марта этого года. Тогда бойцы заявили, что их цель – показать, что россияне с оружием в руках могут бороться с режимом Путина. В студии поговорим о том, зачем Украина позволяет РДК и «Свободе России» атаковать Российскую Федерацию со своей территории. Могут ли вооруженные граждане России остаться на территории Белгородской области? И как россияне и Путин отреагируют на переползание войны на территорию РФ? С нами сегодня будут боец Донецкой отдельной бригады сил территориальной обороны Украины Алена, позывной «Испанка», Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт и российский политолог Иван Преображенский. Друзья, не забывайте подписываться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки. Бои за Бахмут продолжаются. На карте Deep State несколько участков на западной окраине значатся как подконтрольные украинской армии. На подступах к Бахмуту российские подразделения пытались вернуть себе утраченные позиции возле Ивановского и наступали на Григоровку к северу от города. Deep State добавляет к этому бои в районе Спорного. К западу от Донецка армия России атаковала Авдеевку, Первомайское и Марьинку. Deep State говорит, что ВСУ удалось отбить у противника часть своих позиций в Красногоровке. Речь тут идет о Авдеевской Красногоровке, а не Донецкой. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генштаба, российские войска здесь наступали возле Масютовки и Ивано-Дарьевки. Deep State характеризует ситуацию в Масютовке как тяжелую. Туда, по данным проекта, прибыло подкрепление из заключенных и отряда «Шторм». Это, напомню, недавно созданные штурмовые подразделения в армии России. Возле Угледара на юге Донецкой области агрессор не наступал, но нанес много авиаударов по Угледару, Причистовке, Золотой Ниве и Великой Новоселке. С нами военнослужащая 109-й Донецкой бригады теробороны Алена с позывным «Испанка». Алена, здравствуйте.
Доброго дня.
Алена, можете рассказать, где приблизительно вы находитесь сейчас и сколько вы уже находитесь на передовой? Вы и, ну, и ваши побратимы из вашей бригады.
Я можу сказати, що я тільки знаходжуся в Донецькій області. Я тут знаходжуся не так давно, у мене йде третій місяць. Мої побратими знаходяться тут уже ще десь з червня місяця.
Алена, із того, що вот ви бачили в останнє время, як би ви зараз могли охарактеризувати інтенсивність бойових дій, ну, на вашому участку фронту? Інтересно, вот ваше впечатлення з передової?
Ну, останнім часом і нас атакують, ми теж захищаємося. Щоденні бої ведуться, щоденно, можна сказати, 24/7 постійно. І по нас, і ми по них.
А какой вид?
Ну, мы захищаем.
Какой вид у этих боевых действий? Это штурмовые попытки, да, пытаются идти на штурм, или это артиллерия, налеты авиации, ну, такая бесконтактный бой, можно сказать?
Саме так, це більш артилерія.
Смотрите, вот сейчас такие достаточно противоречивые сведения. Я вот, вы там уже какое-то время находитесь, да, на передовой, и некоторые военные говорят, что из-за того, что происходит сейчас на Бахмутском направлении, что там Россия перебросила туда много подразделений для того, чтобы закончить захват города. На остальных участках фронта якобы боевые действия немного подутихли. Ну, а с другой стороны, сейчас вот по сообщению Генштаба есть попытки штурмов, причем достаточно мощные, на новых участках. Сейчас это вот Масютовка под Купянском. Сейчас стало сложнее на вашем участке фронта? Или, в принципе, боевые действия, ну, такой же интенсивности, как и раньше?
Ну, я б могла сказати, що останніми днями тут йдуть більш інтенсивно бойові дії.
А останніми днями ви маєте в виду в останні кілька днів, да? 3-4 дні?
Саме так.
Ви можете розказати, як ведуть себе от російські підрозділення на вашому участку фронту, що зміняється в їх поведінні?
Я б сказала, мабуть, більш агресивно атакують, більш частіше. Атаки стали набагато частішими, саме з артилерії.
Расскажите, как вы чувствуете, ну вот лично вы и ваши побратимы сейчас, как, вот много можно слышать, да, что люди, которые пошли в военкоматы, да, или в бригады территориальной обороны в первые дни большого вторжения, вот находятся уже скоро, я так понимаю, да, полтора года будет к концу лета этого года. Как это у вас ощущается? Опишите, пожалуйста, ваши самочувствия, ваших побратимов.
У нас абсолютно всі настроєні позитивні, ми всі тут будемо до перемоги, всі налаштовані на перемогу, ніхто не змучений, ми знаємо, що ми захищаємо нашу країну, ми ні на кого не нападали. Ми на своїй землі, яку ми намагаємося захистити, тому, в принципі, настрій бойовий 24/7. Щоденно виконуємо бойові завдання, які кожного дня у нас різняться. Настрій саме, що не є бойовий. По-іншому просто ніяк.
Важна ли сейчас фінансова підтримка від українців? Да, вот эти вот донати для, ну, вашої бригади в частності. Сейчас можна много слышать, що українці стали менше донатити на армію. Це важно, це відчувається от в вашій бригаді?
Так, звичайно, адже коли нас атакують з арти, це ми щоденно втрачаємо автомобілі. Тут автомобілі – це як розхідний матеріал, тобто кожен день мінус кілька автомобілів, тому, в принципі, оце саме найбільша допомога, яка потрібна би була. А те, що менше донатять, я цього не можу сказати, адже це треба запитувати волонтерів, я можу сказати, як у нас. Автомобілі саме, що не є розхідний матеріал, а окрім того, не можу ні на що поскаржитися.
Алена, ну, территориальная оборона, мы помним, как она создавалась, да, это такая легкая пехота, которая разворачивалась, ну, так задумывалась, да, до прихода кадровых военнослужащих. Сейчас это уже все совсем иначе, да, тероборона – это, ну, фактически сухопутные войска, да, и ничем не отличаются. Немножко опишите, как изменилось ваше подразделение, да, за время Большой войны.
Я можу з певністю сказати, що на сьогоднішній день територіальна оборона разом це для мене це як ЗСУ. Різниці абсолютно немає. Ми воюємо пліч-опліч, робимо разом дуже багато, виконуємо разом бойові накази. Тому різниці, да, спочатку було саме так, як ви кажете, але вже йде не перший день війни, і на сьогоднішній день є дуже багато кваліфікованих військовослужбовців в теробороні. Тероборона на сьогоднішній день – це як ЗСУ. Я впевнена, що більшість людей вам скаже точно те саме, особливо військових.
Ну, из того, что можно сказать, есть ли у вас на вооружении западная техника? Тут такие мощные потоки, да, от западных партнеров, вооружений легкого вооружения и тяжелого вооружения. У вас на вооружении что-то появилось за последнее время?
Мені б дуже хотілося поділитися з вами цією інформацією, але, на жаль, я не можу надати цієї інформації.
Можна понять. Спасибо большое, Альона. Да. Спасибо, что были в нашем эфире. Алена, военнослужащая 109-й Донецкой бригады теробороны с позывным «Испанка», была в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. В ночь на 22 мая российская армия нанесла удар по Днепропетровской области. Он один из самых масштабных по количеству ракет с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ракеты попали в пожарную часть Днепра. Там разрушены здания, уничтожены более 20 единиц техники, пострадал один спасатель. Кроме того, повреждены три здания частного предприятия, есть пострадавший. В Синельниково упали обломки российского беспилотника. Были травмированы 7 человек. Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных, детсад, магазины и административные здания. За эту атаку Украине удалось сбить 15 дронов и 4 крылатые ракеты над Днепропетровской областью. Ну, как мы видим, акцент был со стороны России именно атаковать Днепропетровскую область. Как сейчас выглядит локальное наступление армии Украины под Бахмутом? Об этом рассказали участники и очевидцы моему коллеге с телеканала «Настоящее время» Борису Сачалко.
Евгений известный в часовом Яру волонтер. Сам он местный. Раньше управлял здешним хосписом.
Школа разбабахана, да?
Так, до речи, прилетела в мой любимый кабинет биологии.
Серьезно?
Так. Я еще видео снимал. От кабинета осталось только бюст кроманьонца. О, бюст кроманьонца. Так это они своего нынешнего самого ближайшего родственника грохнули. Ну вот у нас был тут гуманитарный офис. Самый тыловой был из всей пролиски. Самыми мы тыловыми крысами были.
В гуманитарном штабе можно набрать воды, зарядить телефон.
Деякі кількість людей, що ви не зробите, хоч ноги їм повідрізайте, вони приповзуть сюди. Вони повернуться в те місто, де вони були щасливі. Тобто це дитинство, це свій маєточок. Тут більшість людей, вони не купували ці будинки, а вони їх зводили з нуля. Тобто їхня душа тут.
Евгений – один із тих жителів Часового Яра, в душі у которого появилась надежда. Ім'я їй – контрнаступлення.
Ну, каже, задачка со зв'язочкою, стартуйте. Ага. Я якось цю задачку так ще сподівалася, ще не там передумали. Ну, все-таки ви поїхали. Ага.
Слава тепер герой серед сослуживців. Його танк відлічився в штурмі російських позицій возле Бахмута.
Піхота не справлялася. А тут ми ще так заїхали понад посадкою, виходить. Якраз понад посадочкою вони не ожидали, як ми вскакуємо. І ми так чітко заходимо і зразу контрактникам бліндаж.
Его подразделению нужно было взять две важные позиции. Для этого создали две штурмовые группы. Почти для всех это был первый в жизни штурм. Одну позицию взяли легко, ко второй несколько часов даже подойти не могли.
Майже 4 години боролися, щоб пройти. Угу. У них був кулеметник. І він спокійно якби постійно вогонь відкривав. Не могли наші хлопці підійти дуже близько.
І вже поки танчик не вірвався туди на всіх поравних, наче їх давити, так грубо говоря, то тільки потім вони вже здались в полон. Хоча до цього я знаю, і ми по рації казали хлопцям, і хлопці предлагали їм здатися у полон. Вони вже були якби в полукольці, тобто в них виходу не було. Ну вони не здавались. І
це місце, коли ми спромували посадку, це місце від дуба величезного. Михан казав переді мною бліндаж, але мені мешало дерево, щоб зробити звучний постріл. Ага. Да, вони відпрацювали по бліндажу, по окопу.
І тільки після существенних потерь російські солдати почали здаватися в плен. В общем, 6 чоловік.
Трохи вони проявили свій характер, хоч вони і не добрі, а вони
стояли. А в чому проявили?
Ну, мужність. Вони стояли до останнього, поки їх не розшивали танчиком. Вони ще сопротивлялися, вони відстрілювалися, вони залежали, ми ж так дивилися на птички, як вони працювали, все. Тобто вони знали, що вони роблять.
Після операції штурмовики отошли, освободив місце піхоті. Під український контроль, благодаря тільки цій операції, вернулося около 5 гектарів території.
Я ж не знаю, як воно вийшло. Мені там ізнутрі зовсім по-другому все. Не так. Вообще. Коли ми вже це зробили хорошо, откат назад домой.
Да?
Там ми довольні такі, да. Я зразу такий на нервах, а потім думаю, ні, нормально.
Якщо на флангах Бахмута українським воєнним удається продвигатися, в самому місті, говорять солдати, ситуація не столь радужна.
Вагнерівці, ніби їх значно менша кількість стала. Ну, вони стягнули зараз регулярні війська, і регулярні війська, вони снарядами значно більше постачають озброю, тобто зараз темп їхньої артилерії став значно більший.
Вони кожного дня там якусь вулицю, якийсь квартал забирають, там по 50, по 100, по 200 метрів просуваються. Ну, там складно, від Бахмута майже нічого не залишилось, там якби і тримати позиції немає, або банально за що їх тримати, там чисто руїни і все. Вони просто біжать вперед, а там ховаються в тому, що залишилось від якихось будівель і намагаються десь закріпитися.
В сусіднім з Бахмутом Часовом Яру внимательно прислушується кожному вистрілу, пытаясь определить расстояние и понять, есть ли продвижение любой из армий. Волонтер Евгений прекрасно понимает, ситуация сложная, но очень хочет верить, что линия фронта отодвинется от родного Часового Яра.
Ну, для мене це означає повернення сім'ї,
повернення хоспісу, знову відбудова всіх приміщень.
Угу. Ну і... Можна відбудувати Часів Яр?
Ну, звісно, а що тут його відбудовувати? В мірі знаєте, скільки грошей?
Борис Сичалко, Сергій Декун і Андрій Устінкін. Настояще время. Україна.
Со мной в студии моя коллега Татьяна Завоштанская. Таня, привет. Таня искала информацию о том, как российские администрации на захваченной территории Донбасса вывозят детей в Российскую Федерацию под видом медосмотров. Как интересно, используют оккупанты такую странную схему, называется она диспансеризация, прошу прощения. Ну вот любят Российская Федерация под видом спасителей, да, делать определенные военные преступления на территории Украины. Таня, ну что такое диспансеризация? Я так понимаю, по-простому это медосмотры, как они проходят, могут ли родители вообще отказаться, под каким предлогом россияне вообще их проводят?
Да, диспансеризация — это именно такие стандартные медосмотры. В конце октября Путин дал такой указ, чтобы провести такие медосмотры в школах и в детских садах. Вот, собственно, мы сейчас можем послушать, что он сказал и как аргументировал проведение такой вот диспансеризации.
Речь идет о том, что на новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получили должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах. И поскольку это и в школах будет происходить, я обращаю на это ваше внимание и, конечно, прошу вашей поддержки.
Таня, ну а как это выглядит? Вот есть конкретный ребенок, да, у него есть конкретные родители или родственники, или опекуны. Ты, я так понимаю, сосредоточилась на территории Донбасса. Расскажи вот алгоритм, да, что удалось узнать.
Да, именно на территории Донбасса, потому что вот нам известно больше всего информации про вот эту вот территорию. Ну, как нам известно, и как мы услышали уже со слов Путина, что проводят их в детских садах, проводят их в школах. И, ну, вот заявила глава Министерства здравоохранения России, не России, извините, Луганской Народной Республики, так называемой, да, что они добровольные, но на самом деле это не так, как заявляет украинская сторона, что давят на родителей детей, если они не хотят, чтобы их ребенок проходил вот такую диспансеризацию. В принципе, это такой осмотр достаточно стандартный, который проходит в учебных заведениях, но... Вот интересный факт, что после такого осмотра большей части детей все-таки ставят диагноз какой-то, что у ребенка есть проблемы. И вот как последствия рекомендуют вывозить на лечение в Россию. Но, опять же, от этого не особо можно отказаться, потому что родителям говорят, что если вы не хотите отпускать ребенка, то вы плохо за ним смотрите, и даже доходит до того, что угрожают лишить родительских прав.
Я так понимаю, это только на Донбассе такая практика есть, да, или на других территориях, я имею в виду на территории России непосредственно такая практика тоже проводится, тебе удалось узнать?
Ну вот по заявлениям Российской Федерации такая практика должна проводиться именно на территории так называемых ДНР и ЛНР, также в Запорожской области и в Херсонской. Но вот про Запорожскую и Херсонскую область информации нет, мы знаем только про ДНР и ЛНР. И то, в принципе, благодаря их СМИ, которые не так активно, но все-таки освещают эту тему. И да.
Кто этим занимается, вот этими медосмотрами и вывозом?
Медосмотрами занимаются российские врачи, что очень интересно. Mm-hmm. Именно вот сделали такие группы мобильные, которые приезжают на территорию ЛНР, ДНР, так называемых, и проверяют детей. Почему это происходит? Вот, как говорят эксперты, скорее всего, потому что такие врачи могут написать все, что нужно и что, что нужно для того, чтобы вывести ребенка.
Куда вывозят? Хорошо. Ну вот надавили на родителей, да, увезли куда-то ребенка. Удается отследить маршрут этого ребенка и вообще он туда вернуться может? Были ли такие, ну, принципы, да? Ну вот, допустим, действительно, что мы тут бьем в набат, да, вывезли на территорию России, ребенок оздоровился в каком-то лагере, ну, скажем так, да, ну и вернулся к своим родителям. Так происходит или не совсем?
Не совсем так. Во-первых, вывозят, как правило, в Москву и в Московскую область. По крайней мере, так было на начале. Дальше эта вот география расширилась и начали вывозить в Крым, а также в более дальние части России, как, например, Ханты-Мансийский автономный округ. Вот мне международная юристка рассказала очень интересный факт, что там есть губернаторка, которая активно приезжает на территорию так называемых ЛНР-ДНР, и она очень активно участвовала в так называемой помощи для оккупантов, и вот на территорию ее округа начали вывозить детей для так называемого оздоровления, но тут есть такое «но», что этот вывоз начал нести не то чтобы медицинский характер, а социально-медицинский.
Объясни, что это значит?
Это значит, что кроме оздоровительных процедур, которые они заявляют, что там проходят, также проходят социальные приобщение украинских детей к российской культуре. Там рассказывают про историю великой российской культуры и активно пытаются растворить украинских детей среди российских. То есть они находятся не то чтобы среди своих, их активно приобщают к общению к российским детям.
Ну а удалось тебе найти конкретного родителя или ребенка, которые столкнулись с такой ситуацией? Жалуются ли эти родители на то, что забирают у них детей?
Да, к сожалению, из-за того, что эти территории уже достаточно давно оккупированы, связи с людьми на той территории не так много, поэтому отдельных случаев мы не знаем, отдельных историй. Кстати, если вы сейчас нас смотрите и вы столкнулись с такой ситуацией, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем рады высветить вашу ситуацию.
Около 100 тысяч детей, да, я так понимаю, цифра такая звучала, с территории захваченных Луганской и Донецкой области было вывезено в Россию?
Да, приблизительно 103 тысячи. И вот, как заявляет глава Луганской ОВА, что проверили таким вот образом медицинским где-то 70 чем-то тысяч на территории Луганской Народной Республики, так называемой, и 70% детей, у них нашли какие-то патологии.
Ну что ж, тоже присоединяюсь к призыву, рассказывайте свои истории при желании. Это как раз из-за этого Международный криминальный суд в Гааге выдал ордер на арест на президента России Владимира Путина и российского омбудсмена за принудительную депортацию детей. Пусть она и под маской диспансеризации происходит, но вот эта часть этой депортации. Связывайтесь с нашим проектом. При желании расскажите, пожалуйста, вашу историю. Мы поделимся с нашей аудиторией, как вот она действительно происходит, как вы относитесь, если вы родители такого ребенка, или знаете такого ребенка, или его родителей, как они относятся к этой эвакуации. Можете связаться с нами во всех социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Также работает наш Вайбер и Телеграм в текстовом режиме +38 095 151 95 05. Рассказывайте свои истории. Гостья из студии была Татьяна Забаштанская.
Барбершопы не только. Как взрывали ставленников России на оккупированных территориях? При взрыве в центре оккупированного Луганска пострадал так называемый министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Он получил сильное ранение и находится в тяжелом состоянии. Естественно, взрыв в местном барбершопе списали на украинские спецслужбы, а не на внутренние разборки оккупационной власти. Это не первые покушения на лидеров группировки ЛДНР в неожиданных местах. В 2016-м в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2 застрелили главаря пророссийской группировки из Харькова «Оплот» Евгения Жилина. В донецком ресторане «Сепар» в 2018-м погиб главарь группировки ДНР Александр Захарченко. Командира батальона российских гибридных сил «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола» подорвали в октябре 2016 года в оккупированном Донецке в лифте. А командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, позывной «Гиви», не выжил после взрыва в своем кабинете. В декабре 2015 года казачий атаман Павел Дремов, он же «Батя», угрожал компроматом тогдашнему главе группировки ЛНР Игорю Плотницкому. Как результат, взорвался в машине, когда ехал на собственную свадьбу. Машину командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового, который тоже славился разборками с Плотницким, остановили на трассе взрывным устройством и расстреляли из автоматического оружия. Есть вопросы к причине смерти первого главы группировки ЛНР Валерия Болотова. По официальной информации, сердечный приступ. Но жена Болотова говорила российским СМИ, что у него не было проблем с сердцем, а плохо ему стало после встречи в ресторане.
Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, участвуйте в нашем эфире. Также писать можно на наш Viber +38 095 151 95 05. С нами военно-политический эксперт Юрий Федоров. Господин Федоров, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, прежде чем перейти к очень интересным событиям в украинско-российском пограничье, именно в Брянской и Белгородской областях, я так понимаю, это сегодня топ-тема, очень интересные там процессы, подробно, надеюсь, с вами это обсудим. Давайте несколько слов скажем о Бахмуте. Приходят оттуда новые сообщения, ну, сообщила Минобороны российская, что захватила полностью Артемовск, как они называют Бахмут. Силы обороны Украины это пока отрицают, говорят о том, что продолжают держать участок города на юго Западе, там, где сходятся вот эти вот трассы на Часов-Яр и Константиновку. Ну и продолжают продвигаться украинские защитники в окрестностях Бахмута. Сообщили, в частности, 3-я отдельная штурмовая бригада, что продвинулась в окрестностях Бахмута еще на 700 метров вглубь. Сергей Череватый заявил, что в воскресенье вчера армия Украины продвинулась на расстояние около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Ну и как итог подытожил это все генерал-полковник Александр Сырский, командующий обороной города. Прямая речь. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет. Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Юрий, какая задумка украинских военных с Бахмутом? Там что-то вырисовывается, если смотреть даже на карту.
Вот, насколько я понимаю, задумка заключается в том, чтобы взять, я повторю только слова генерала Сырского, взять Бахмут в клещи, то, что называется на военном языке тактическим окружением. Это означает, что вооруженные силы Украины будут держать под плотным огневым контролем все коммуникации, которые ведут из Бахмута в оккупированную Россией часть Украины. И, соответственно, подвоз боеприпасов, подвоз всего, что необходимо для ведения военных действий в Бахмуте будет крайне, крайне затруднен. Но вот мы видим, дорога идет из Бахмута, пересекается с трассой М-03. Это продолжение трассы на Константиновку, которая идет вот к югу от Ивановского. Значит, вот эту дорогу, конечно, очень хорошо взять под огневой контроль. И тогда российские войска, которые на протяжении там нескольких месяцев тупо штурмовали Бахмут в лоб, окажутся просто в ловушке, и дальнейшая их судьба будет достаточно печальной, потому что без боеприпасов воевать невозможно, и без надлежащего подвоза боеприпасов, скажем так. Это раз, и, соответственно, у них есть альтернатива либо сдаваться, либо срочно покидать Бахмут и уходить туда в оперативный тыл русских. Вот, собственно, и все. Задумка как я понимаю, Генерального штаба Вооруженных сил Украины очень такая, ну, с военной точки зрения, можно даже сказать, красивая, такая элегантная задумка. Вот фактически что происходит? Происходило, значит, тупо штурмовали Бахмут. Вооруженные силы, российские войска, я имею в виду, вооруженные силы Украины как бы заманивали их, если, конечно, заманивали, но, по крайней мере, вот в настоящее время есть возможность, ну, по крайней мере, вот она намечается, взять их в ловушку. Вот дальше это будет крупное поражение российской армии. Это может быть элементом контрнаступления вооруженных сил Украины, о котором мы все время говорим.
Ну, давайте чуть-чуть поясним. Да, тактическое окружение имеется в виду взятие под огневой контроль. То есть это не обязательно клещи, вот такие физические, да, окружение российской группировки в Бахмуте. Достаточно просто контролировать пути подвоза боеприпасов, топлива и продовольствия.
Конечно. Ну, конечно, контролировать путем нанесения огневого поражения. Понимаете, если по дороге идет там колонна фур, которая везет боеприпасы, скажем, ну, достаточно артиллерийским огнем или там диверсионно-разведывательной группой, которая может оперировать теми же джавелинами или из минометов, вот как сейчас, значит, остановить первую машину, а затем расстреливать все то, что находится в этой колонии. Вот такая. Так часто очень бывает. И так происходило, между прочим, в марте прошлого года под Киевом. Вот так останавливали колонны артиллерийским огнем, потом уничтожали эти колонны российской армии артиллерийским огнем и действиями пехоты. Так что это, ну, в этом нет никаких особых новостей, особых новелл с точки зрения оперативного и вообще военного искусства. Но если уж российская армия вот так сходу и тупо хотела попасть в ловушку, но она попала.
Получается, что Бахмут – это такая первая победа, да, России и вагнеровцев. То есть они захватили город, но стратегически, ну, даже не очень все у них хорошо там вырисовывается.
Ну, помимо того, что вот возможно такое тактическое окружение, там ведь и другая вещь. Ну, хорошо, захватили, положили при этом большое количество живой силы, ну, истратили много боеприпасов, там, вооружения и так далее. А дальше мы видим, что Пригожин очень хочет вывести свою группировку, эту, значит, группу Вагнера, вывести на отдых в полевые лагеря с тем, чтобы эту группировку сохранить. Но вагнеровцы были наиболее боеспособной частью тех войск, тех сил, которые штурмовали Бахмут. Если эту группировку отвести из Бахмута, ну, значит, тогда потенциал российской армии ослабнет. И, ну, ей будет гораздо труднее удерживать этот город, тем более, что сам по себе город в значительной мере разрушен. Ну, вот видно, вот что там происходит, в каком состоянии все это находится. Значит, защищать вот такие развалины гораздо сложнее, чем защищать более или менее сохранившуюся городскую среду, городскую застройку. Ну, это первое. Второе. А теперь хорошо, а давайте подумаем, а куда дальше, что дальше может или должна делать российская армия после занятия Бахмута? Значит, она по логике вещей, и в этом единственный смысл вот захвата Бахмута, значит, двигаться по трем направлениям, ну, хотя бы по двум из этих трех. Либо на Константиновку через Часовый Яр или мимо Часового Яра, либо на Славянск вот по дороге М-03, либо на Северск. Там дорога менее значимая, но она все-таки есть. Вот она идет вдоль реки Бахмутка, по-моему, так в этой в долине. Но тут нужно иметь в виду еще вот какую штуку. Значит, дорога на Константиновку и дорога на Славянск проходят через так называемый Донецкий кряж. Это такая очень сложный рельеф для наступающих войск. Там очень много высот. Правда, высоты они не очень большие, не очень высокие. Там, ну, где-то 250-300 метров. Но это ландшафт, перерезанный оврагами, вот, высотами. Высоты, значит, на высотах можно, и я думаю, что там уже давно оборудованы пункты обороны вооруженных сил Украины. Так что движение вот и по дороге на Константиновку, и по дороге на Славянск — это удовольствие ниже среднего. И там российские войска столкнутся с новыми сложностями. А уж Константиновка или там Славянск — это, ну, считайте, это еще то же самое. Но Славянск — это более мощный, более крупный город, чем Бахмут. Константиновка тоже хорошо укреплена. Значит, там опять будут сталкиваться вот с такими же проблемами, как при штурме Бахмута. А время уходит. Силы России истощаются, потому что, а наоборот, силы вооруженных сил, ну, боеспособность вооруженных сил Украины повышается в результате того, что, пусть небольшими порциями, но все-таки приходит современное западное оружие, западное вооружение. Осенью, возможно, даже самолеты могут появиться в Украине, F-16, хотя, ну, это пока трудно говорить, но так можно надеяться, будем надеяться, по крайней мере. Так что я не вижу никакого реального стратегического смысла вот во взятии Бахмута. Там положили огромное количество людей, огромное количество живой силы, положили большое количество, истратили, как я уже говорил, очень много разного рода боеприпасов. А толку что? А вот толку, кроме того, что можно, понимаете, в Москве сейчас устроить пропагандистский шум, там бить в барабаны, дудеть в трубы какие-нибудь, даже вот там эти российские пропагандисты кремлевские, они очень полюбили цитировать каких-то там вот этих вагнеровцев, которые сказали: вот мы теперь чувствуем себя, как деды чувствовали в Берлине после взятия Берлина. Ну, ошибаются они, потому что взятие Берлина было последней точкой в советско-немецкой и германской войне, а Бахмут никак такой последней точкой не может быть. Так что вагнеровцам, которые там сейчас вот очень довольны, ну, по крайней мере, внешне, им придется еще воевать и воевать, и судьба их может быть весьма печальной.
Ну и давайте о событиях на территории самой Российской Федерации, на земле, так сказать. Утром сегодняшнего дня бойцы русского добровольческого корпуса, достаточно такое интересное объединение, заявляют они, что входят в состав интернационального легиона в составе ВСУ, но ни каких-то документов в публичном пространстве об их причастности к ВСУ нет. Так вот, они опубликовали такое короткое видео и заявили, что зашли на территорию России.
Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободна.
Это Безлюдовка была. Также они заявили, что зашли на территорию сел Любимовка, Чуровичи, Брянской и Белгородской областей Российской Федерации. Ну, а легион «Свободная Россия», похожий на русский добровольческий корпус по идеологии, якобы это граждане Российской Федерации с оружием в руках, опубликовали следующее видео. Давайте посмотрим.
Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах.
Ну и после этого понеслись новости из украинско-российского приграничья. Легион сообщил об освобождении, именно так они назвали это событие, Козинки Белгородской области и о движении к российскому Грайворону на границе с Украиной. Губернатор области Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла ДРГ украинская, и там Росгвардия, ФСБ и российские военные принимают необходимые меры. Спикер ГУР Минобороны Украины Юса заявил, что эти отряды проводят операцию по созданию на территории Белгородской области зоны безопасности для защиты гражданских украинцев. Ну и продолжают приходить туда новости, якобы жители вот этих приграничных регионов массово пытаются выехать. Объявлен план Эдельвейс в приграничных регионах, хотя собрались все полицейские в местных отделениях. Юрий, ну я понимаю, я вот сейчас факты, да, вам перечислил, точнее то, что поступает. А мне интересно вот ваше мнение, зачем это все делается? Зачем Украина позволяет заходить вооруженным гражданам Российской Федерации со своей территории на территорию Российской Федерации? Не то, что действительно будет закрепляться, да, и держать эти территории, или суть в таких беспокоящих ударах?
Мне трудно сказать, почему, какие цели ставит перед собой руководство Украины. Я только могу сказать, что поскольку российская армия и всякого рода вот эти вот группировки сепаратистов, так называемых ЛНР-ДНР, если они воюют против Украины, почему российские граждане, ну давайте поверим представителям и Русского добровольческого корпуса, и Легиона Свободная Россия. В принципе, это не первое, по-моему, когда речь идет о добровольческом корпусе, это не первый такой рейд на территорию России. А почему Украина должна взять и пресечь это? Я не вижу в этом ни политического, ни морального смысла. Наоборот, если Россия ведет себя, вторглась на территорию Украины и совершает там черти что делает, ну а почему Россия не может, почему Украина не может ответить рейдами людей, которые называют себя, и скорее всего так оно и есть, повстанцами или вот вооруженными формированиями российскими вооруженными формированиями, которые борются вместе с вооруженными силами Украины против путинского режима. Все это законно и абсолютно морально, с моей точки зрения. Теперь тут я бы, вот знаете, еще на что обратил внимание, мне кажется, это интересно было бы, на два момента. Первый момент – это то, что недалеко от города Грайворон, или населенный пункт, я не знаю, город это или там большое село, но, видимо, такой поселок городского типа Грайворон, районный центр, недалеко от него находится интересный очень объект под названием «Белгород-22». Это хранилище ядерного оружия. Тактического ядерного оружия. Ну, по крайней мере, говорят, что там тактическое ядерные боеприпасы находятся. Если, конечно, их не удосужились российские военные вывести, но я не исключаю, что до сих пор они там находятся, эти тактические боеприпасы. И вот это очень интересно. Ну, представьте себе, что вот эти вооруженные группы захватят этот самый Белгород-22 и в Украину перевезут несколько тактических ядерных боеприпасов. Может такое быть? Ну, а кто его знает? А вдруг может быть? Не знаю, не берусь судить, но это было бы, конечно, очень интересным развитием событий. А так, ну, демонстрирую, что это значит. Это значит, что российские военные, российская армия, вся система правоохранительных органов, будь то ФСБ, будь то МВД, там, Росгвардия и так далее, они ничего не могут сделать. Они абсолютно неэффективны в защите, собственно, российской территории. Но я, честно говоря, для меня вот первый рейд, который совершили бойцы Русского добровольческого корпуса, это было, по-моему, в начале этого года, для меня был совершенно неожиданным. Не сам рейд, а то обстоятельство, что, в общем, противники, вооруженные противники Путина зашли на территорию России, провели там, ну, тогда это было некое политическое мероприятие, ну, просто заявили о том, что они существуют, что они вот на территории России и так далее, и ушли. И ушли без потерь. Ну, теперь вот вроде какая-то перестрелка идет, значит, бой какой-то идет, причем зона вооруженных столкновений, похоже, расширяется. Так что это свидетельствует о том, что, вот, пожалуй, главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что, в общем, вся российская правоохранительная система, вот из тех органов, которые я назвал, она вся прогнила до предела. Это первое. И второе, вот обратите внимание и на этом, и на том ролике, который был записан вот уже сегодня, там человек выступает без маски. Там два лица совершенно узнаваемых, их можно идентифицировать. Лица других людей как-то вот так в смазанном виде, их идентифицировать невозможно. Это возможно. Это значит, что это не какая-то не фейковая запись. Это действительно вот человек существующий, и о нем можно говорить, он может доказывать, что он был на территории России, что эта запись сделана на территории России и так далее. То есть это все серьезно. Это серьезно даже не с военной точки зрения, а с политической, потому что, ну, представьте себе, вот, а как чувствуют себя другие региональные элиты не в Брянской, в Белгородской областях, а где-нибудь там, скажем, в Смоленской. А что будет, если это значит, что режим теряет способность выживания? Теряет жизнеспособность. И это крайне болезненный факт для российской бюрократической номенклатуры и для элит в целом.
Я напомню, номер Вайбера наш, +38 095 151 95 05, можно писать, задавать свои вопросы. Вот он написал, наш зритель или слушатель. Добрый день, меня зовут Роман, я из Одессы. Вопрос в эфир. Как отреагирует российская армия на события Белгородской области? Стоит ли переживать относительно новых ракетных ударов или даже нового наступления, например, на Сумы?
Ну, что касается наступления на Сумы, я думаю, что у российской армии просто нет никаких возможностей для этого, потому что были бы возможности, уже наступление было бы давно. Это понятно, об этом многие говорили и в начале года, когда размышляли о том, как может выглядеть российское наступление, там рисовали вот такие карты, причем даже источником были в значительной мере некоторые польские эксперты, достаточно хорошо знакомые с ситуацией. Значит, да, рисовали вот эти карты и размышляли о возможности наступления через Сумы там на, ну, в промежутке между, как, по-моему, там Харьков и Сумы, и дальше на Ахтырку, на Полтаву и туда в сторону Днепра. Значит, вот такое наступление было бы на самом деле достаточно рациональным, если оно было бы возможным. Но оно, российские военачальники, российские генералы и, видимо, Путин сам, они выбрали другой вариант, значит, вот так штурмовать в лоб Авдеевку, Марьинку, Бахмут и другие населенные пункты, укрепленные, хорошо населенные пункты значит, в Донецкой области, в части Луганской области, вместо того, чтобы пытаться, хотя бы попытаться решать как-то, ну, какую-то творческую жилку проявить. Нет, никакой творческой жилки в российской военной верхушке не имеется, как я понимаю. Поэтому, ну, я не думаю, что будет наступление на Сумы или на какой-то другой город в Украине. А вот то, что в ответ могут, значит, наноситься гораздо более интенсивные ракетные удары, да, к сожалению, это так, потому что никакой другой возможности реагировать на военные поражения или военно-политические, потому что в данном случае это, конечно, прежде всего политическое поражение. Я имею в виду события в Белгородской области и, возможно, где-то и в Брянской области тоже. Значит, это политическое поражение России. Это уже очевидно, потому что уже понятно, что вот люди, пришедшие из Украины, могут проводить серьезные военные операции, захватывать те или иные населенные пункты и так далее.
Юрий, спасибо вам большое за ваше время. Юрий Федоров с нами был, военный политический обозреватель. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется российский политолог и публицист Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Иван, ну мы видим, как российское общество часто парадоксально для остального мира и для украинцев реагирует на определенные события. Да, если в начале большого вторжения вот в Украине, в мире были какие-то надежды на какое-то восстание против вот такой захватнической агрессивной войны в территории России, видели обратный эффект сплочения, ну, по крайней мере, согласно публикуемым соцопросам вокруг лидера Владимира Путина. Как вы думаете, сейчас то, что происходит в Брянской и Белгородской областях, это на руку Владимиру Путину политически или это серьезный удар по нему? Ну, я имею в виду в разрезе всего российского общества.
Я думаю, в разрезе всего российского общества это не серьезный, но удар по нему. Проблема оценок российского общества состоит в том, что они постоянно исходят из того, что российское общество пытаются представлять таким, каким хотели бы его видеть. Нет, оно и не такое, и не сякое. Оно исключительно пассивное. Соответственно, большая часть российского общества вообще не узнает о том, что сейчас произошло в ближайшее время. Узнавать оно будет постепенно, нет, через так называемое сарафанное радио. Если бы масштабы нападения были больше, если бы взят был какой-то крупный относительно город, хотя бы на небольшое время, а уж тем более, если бы, например, на сам Белгород было бы достаточно сил, чтобы напасть этой диверсионной группе, тогда, безусловно, об этом узнали бы все россияне. Это был бы мощнейший удар и вкупе с возможным или готовящимся украинским контрнаступлением, это все бы могло привести к тому, что действительно посыпался бы режим внутри страны, потому что внутри страны он прогнил очень сильно. А вот если мы говорим про тот масштаб, который есть сейчас, да, это серьезный удар, но об этом очень многие не узнают. Очень многие узнают из классической российской пропагандистской как бы мешанины, потому что будет вброшено огромное количество самых разных версий. Нет, и здоровый человек, пытаясь в них разобраться, в конце концов скажет: я просто не понимаю, что там произошло, и не буду дальше с этим разбираться. Соответственно, но в приграничных регионах психологический эффект мощнейший. И понятно на самом деле, почему так происходит. Если говорить совсем коротко, те люди, которые должны были осуществлять охрану российской границы и противодействие диверсантам, то есть силы контрразведки, пограничники, в общем и целом ФСБ, заняты чем? Нет, заняты в основном ловлей на территории самой России инакомыслящих. Соответственно, они полностью потеряли профессионализм. Нет, они занимаются абсолютно не тем делом, которым должны были бы. И самое главное, что самым логичным и наиболее вероятным ответом на это будет дальнейшее усиление ловли инакомыслящих, то есть еще большая деградация этого аппарата, который репрессивного, той его части, которая должна была бы заниматься противодействием диверсиям военным.
Ну, касательно того, что об этом большинство россиян пока не знают, наверное, вы правы. Я вот листал сегодня российские пропагандистские РИА Новости, да, и ТАСС. И очень странно, весь мир обсуждает, что происходит сейчас в пограничных областях, а там обсуждается, что Путин завтра будет там награждать каких-то отличников.
Да, награждать космонавтов и отличников.
Ну, сообщил, тем не менее, сообщил Песков, что доложили об этих событиях Путину. Уже, наверное, было неловко не реагировать, да, и молчать по поводу этих событий. А Путин будет молчать, как вы думаете? Сейчас пока молчит и дальше промолчит касательно вот такого инцидента, да, в России уже?
Ну, мы видели, что на такие инциденты Путин сразу практически никогда не реагирует. Я думаю, это связано с тем, что он впадает в состояние, вот как бы свойственное диктаторам такого типа, как он. То есть это быстрые переходы от паники к бешенству в начале, поэтому ему так долго всегда и докладывают, потому что гонец, приносящий плохие новости, рискует закончить жизнь на коле, сидя на коле. Вот. И в российских реалиях это тоже продолжает сохраняться, так же, как и в средневековой Руси. Нет. И я думаю, что здесь мы услышим что-то демонстративно незначительное завтра или послезавтра, нет, возможно, в виде как бы случайной проговорки, оговорки. Это максимум, который будет. С учетом того, что мы понимаем, что ресурсы тех, кто зашел на территорию России, все-таки недостаточно для того, чтобы не просто освободить от российских ФСБшников, полиции и так далее какой-то населенный пункт, но и удержать его достаточно длительное время. Нет, им придется уйти, и, соответственно, вот после этого и прозвучит какое-нибудь заявление о том, что, ну, пытались тут что-то сделать.
Какие-то бандиты, да, прорывались через границу. Да. Украинские бандиты, хулиганы.
Да-да, наркоманы перепутали вообще эту украинскую деревню с российской. Нет, что они там еще могут про них придумать? Я думаю, что все версии услышим, на самом деле. Просто одну из них от Путина.
Иван, а вот если как-то подсуммировать, что происходит сейчас, как вы думаете, это действительно начало гражданской войны в России? Много об этом говорится. Или это просто как выглядит, да, начало ее? Это предпосылки есть для каких-то гражданских боевых действий на территории России? Или это стороны, силы сторон слишком не равны еще?
Я думаю, что силы сторон однозначно не равны. Без внешней поддержки вообще, в принципе, подобные действия, за исключением мелкого саботажа и там попыток поджигать, условно говоря, эти шкафы распределительные на железной дороге, нет, или там, ну, максимум пускать под откос поезда за счет там откручивания каких-нибудь гаек, в реальности больше никаких вариантов нет. Можно поджечь военкомат, нет, можно расклеить листовки, но это тот уровень, который возможен на настоящий момент. Российские власти очень долго делали все для того, чтобы российское общество разделилось и двигалось прямиком к гражданской войне, но пока все равно больше похоже на то, что это не гражданская война, а массовые репрессии. Когда есть вторая сторона, тогда начинается гражданская война. Когда второй стороны нету, начинаются массовые репрессии. Одна из сторон уничтожает просто вторую. Вот приблизительно это, скорее, пока сейчас происходит в России. И, честно говоря, я боюсь, что перспектив для гражданской войны... Нет, странно сказать, что гражданская война – это что-то хорошее, но по сравнению с массовыми репрессиями это не худший вариант. Но я не вижу, к сожалению, в обозримом будущем. И только в случае, если в России... Это произойдет дестабилизация, очень резкая политическая, вследствие войны, но не только войны, а чего-то еще, тогда это может возникнуть и возможность для более глубокого гражданского конфликта между... Тогда просто появятся стороны у этого конфликта, помимо самого Кремля.
Иван, ну и вы сказали, последний вопрос, вы сказали, что повлияют эти события все-таки на настроение жителей приграничных с Украиной территорий, да, это и Курская, и Белгородская, и Брянская области. А как? Вот обращаются и бойцы РДК, и Легиона Свободной России к этим жителям, да, но вот сегодня Свободная Россия сказали, оставайтесь дома, без крайней необходимости не выходите на улицу, отойдите от военных объектов, работа ведется только по военным целям, террористов. Режим Путина падет, если вы не будете его поддерживать, вы сделаете Россию успешной. Есть какой-то политический потенциал вот у этих организаций, ну, по крайней мере, в пограничных с Украиной российских областях? Могут действительно поддерживать россияне то, что происходит?
Я думаю, что определенная часть вполне может, тем более, что мы понимаем, что это люди, которые жили бок о бок с Украиной. Это огромное количество этнических украинцев, у всех там родственники, друзья, там, я не знаю, одноклассники и так далее. И хотя им удобнее было последнее время делать вид, что они не понимают, что происходит, на самом деле большинство из них, в общем-то, понимают, что происходит, даже если повторяют публично официальную пропаганду. Соответственно, симпатизанты могут быть, безусловно, и у этого партизанского движения. Вопрос в том, что другая часть, наоборот, будет требовать от властей защиты, будет пытаться запасаться там условно охотничьим оружием, организовывать какие-то отряды самообороны. Нет, Важный момент, чтобы этот хаос дошел до того, чтобы эти отряды самообороны наконец для начала хотя бы начали, и я думаю, что это, вот это наиболее возможный вариант, требовать, чтобы пограничные населенные пункты были освобождены от российских силовиков, чтобы не становиться целями возможных таких атак. Это идеальный вариант, которого можно было бы достичь, и вот через него пойдет действительно существенный распад системы государственной власти, хотя бы в приграничных регионах.
Ну вот мы видим сейчас проект Deep State, который следит за ходом боевых действий в Украине, за ходом агрессии России в Украине, то ли в шутку, то ли всерьез, действительно вот обозначил уже территорию в Белгородской области, кусочек ее пограничных, как такой статус, который неизвестен. Ну а почему бы и нет, действительно, да, если это часть агрессии России против Украины, ну вот там сейчас тоже происходят боевые действия. Иван, спасибо вам большое. Иван Преображенский, российский политолог и публицист, был в нашем эфире. Ну и прокомментировали в Легионе Свободы России вот события в пограничных с Украина и областях российских для Суспильного прокомментировали. Прямая речь. Ситуация сложная. Легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем мы движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны. Ну, в ближайшее время мы вот увидим, попытаются ли бойцы вот этих русских, российских добровольческих формирований закрепиться на тех территориях или выйдут оттуда. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, на наш канал в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски. Удачи, до завтра.
Это было радио Донбасс Реалии.